Еремия 23. Вот в первом стихе «Горе пастырям». Verse 1, «Woe to the pastors». Можно спорить, что, ну ладно, если овцы убежали, это они для этого виноваты. Вот в смысле самом, ну, овец виновен, если они убежали от Бога. It's possible to argue, well, if the sheep got scattered, well, that's the sheep's fault. They're responsible. И это да, что если человек, допустим, уходит от Бога, это его, ну, вина в этом плане. And it's true that if somebody goes away from God, it is ultimately their fault. Но это тоже не так, что это только его вина. Это может быть, что другой человек как-то увиднял тот человек, другой человек стал камень преткновения для этого человека. И поэтому тот человек, который соблазнил другого человека, он и тоже виновен перед Богом. But it's also so that if someone goes away from God, well, yes, that is their fault. But also the person who made them go away, the person who was a stumbling block to them, that person is also guilty. Итак, это так, что у нас есть больше значительности и больше влияния в жизни другого человека, чем мы даже представляем. We have got more influence and power in other people's lives than we possibly imagine. Это не просто так, что, ну, я как-то незначительно маленький человек. It's not so that I'm just some small, insignificant person. У нас все есть вот какое-то влияние в жизни другого человека. We've all got some level of influence in the life of other people. Итак, мы сможем делать так, чтобы человек соблазнится, чтобы человек уходит от пути к Царствию Божию, пути к вечности. So we can act in such a way that we cause someone to go away from the way to everlasting life. И наоборот, and the other way. Мы сможем и тоже привести человеку к этому пути, к вечности. We can also bring someone to that way that leads to everlasting life. Итак, Бог как-то разрешает человека иметь 100% свободной воли. God allows people to have 100% free will. И это значит, что мы сможем тогда помогать человеку в путь к вечности. We can really help someone to come to everlasting life. И мы сможем и также соблазнуть человеку, так как эти пастыри сделали, чтобы они не дошли туда. And we can also make someone stumble in that way, just like these pastors of the flock did here. Ну, дальше Бог сказал, что я буду собрать стадо моего из всех стран. And then God says, I'm going to bring my people from all the different countries and gather them. И в шестом стихе, в дни его Иуда спасется, и Израил будет жить безопасно. And in his days Judah will be saved and Israel will live safely. Это, видимо, не сейчас. Это говорится о Царстве Божьем после пришествия Иисуса. It's clear that's not talking about now. It's talking about after the return of Christ. Потому что видимо, что Израил пока не живут безопасно. It's clear that Israel are not at the moment living in safety. Но это когда, как написано здесь, когда Бог будет восставить Давиду отрасль праведную. Это Иисуса. И шестой стих. Будут называть его Господь оправдание наше. And it's in the time when this one who is called the Lord our righteousness will be here. The one, verse 5, who is the righteous branch that comes from David. Это, видимо, говорится об Иисусе. It's clear this talks about Jesus. И восьмой стих, verse 8, Господь вывел, и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их. So then, verse 8, God is going to gather Israel from the north country and from all the other countries. И мне кажется, что тех пророчеств перед нашими глазами исполняются. It seems to me that these prophecies are fulfilling right in front of our eyes. Какие страны На севере, от Израилева, what countries are from to the north of Israel? Вот наша Украина, Россия, Ukraine, Russia. И что мы видели последние 20-30 лет? What have we seen in the last 20 or 30 years? Евреи отсюда, из России и так далее, вернули туда, в Израиль. The Jews from here, from Russia, returned to Israel. Бог сказал, я собираю племя, дома Израилева из земли северной. И буду жить на земле своей. And I will gather my people from the north country, and they will live in their own land. Это случилось. This has happened. Только в 1948 году Израиль стал народ, ну, в смысле, стал, ну, республика, государство, да. It was only in 1948 that Israel became a nation in their own land. И следующий шаг, по-моему, должен быть, что, четвертый стих, поставлю над ними пастыри, которые будут пасти их. И они уже не будут бояться и пугаться, и не будет теряться, говорит Господь. Next step, I think, is in verse 4, that he will set up shepherds over them, who will teach them, so that they will not fear nor be dismayed. То есть, они будут покаяться и вернется к Господу. So they will repent and turn to the Lord. Итак, первый раз уже для 2000 лет Израиль вернули из северной страны, к земле северной, они все вернули туда, в Израиле. So for the first time in 2000 years, Israel became a nation, and the Jews have returned from the north country. И это, ну, следующее должен быть здесь пришествие Иисуса. So the next step must be the coming of Jesus. Конечно, мы не знаем точно, of course we don't know for sure, но кто мог бы это прочитать и не обрадоваться о том, что разве это не исполняется перед нашими глазами? So, but who, on the other hand, couldn't read these kind of prophecies, these kind of words, and not be enthusiastic that, wow, isn't that just fulfilling in front of our very eyes? На всяком случае, нам надо жить в ожидании пришествия Иисуса на любом момент. But we must live in any case with the expectation that Jesus will come back at any moment. Любой момент мы сможем умереть. Any moment we can die. И на всяком случае нам надо жить, не ожидая какое-то земельное будущее, ну, в смысле по-человечески, но ожидая пришествия Иисуса на любом момент. But in any case we must live as if we expect Jesus to come at any time, and not live as if we assume that we've got the rest of our lives to just get on and use as we wish. Потом Еремия сам говорил, and then Jeremiah speaks himself. В 9 стихе, in verse 9. О пророках, сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого отлило вино ради Господа и ради святых слов Его. My heart within me is broken because of the prophets, my bones are shaking, I'm like a drunken man whom wine has overcome.
Значит, для Еремия, он не просто карьерист, который, вот, ладно, это моя должность как-то говорить Слово Божие, так как, ну, батюшки православие, к сожалению, мне кажется, думают, что, ну, ладно, ты сантехник, ты, ну, механик, и я батюшка, ну, это как-то наша должность в жизни, и как-то ни при чем.
Jeremiah wasn't indifferent. He wasn't just doing a job, like one guy's a mechanic, the other guy's a plumber, the other fellow's a priest or a prophet.
Он на самом деле чувствовал до таком степени все то, что он говорил, это правда.
He really feels the degree to which what he's saying is true.
И это должно быть и тоже у нас, and this must also be with us, что мы не просто думаем, ну ладно, это так, я это расскажу, что, ну да, Иисус придет, нам надо покаяться, и так, если так, то когда Иисус придет, ты будешь жить вечно. Ну все, я просто за информацию передал тебе.
It can't be that we just sort of indifferently say to people, yeah, you know what, if you repent and are baptized, you will live forever in God's kingdom when Jesus comes back. Anyway, I'm just telling you for information.
Мы не сможем так. We can't be like that. Если на самом деле это так, что мы говорим буквальным образом о вечности, if we literally are talking about eternal life, то сердце наше и тоже, ну, раздирается. Все кости наши сотрясаются. If that's how it is, then we too will have a broken heart about these things, and our bones will also shake. С реальностью, с этим пониманием, что это реально, это не просто теология, это не просто лишь церковь, это не просто идея, это на самом деле истинное. Мы здесь говорим о самом основательном и важном моменте весь человечества. We're talking here about the most fundamental and the most ultimate issues of human existence, eternal life, eternal death, forgiveness, etc. Мы не сможем быть как-то равнодушны. We can't be indifferent. Когда мы видим, как людей скваживают вот, Писание, злоупотребляют Писанию, христианство, религию, и как людей вообще не хотят даже слышать, мы не сможем быть как-то равнодушны к этому. As we see, people refusing the gospel, people misusing the Bible, people misusing the scriptures, we can't possibly just be indifferent to that and think that it, well, doesn't matter, that's just how people are. Для Еремия это была трагедия, такая огромная трагедия, что это случилось. For Jeremiah, this was an absolute tragedy that this happened. Когда, допустим, человек отступит от Господа, человек вообще уходит, человек слушает Евангелие, не хочет креститься, это должен быть для нас трагедией. When someone doesn't want to hear the gospel, somebody refuses it or walks away from it, this is tragic for us. Он, и потом Бог сказал, по 12 стихе, что я тоже, понимаю тебе, Еремия, я тоже все это видел. And then God comes into it and comforts Jeremiah in verse 11, that I have seen what you're seeing. I hear you. В 11 стихе, я нашел нечестие их. I found their wickedness. В 13 стихе, я видел безумие. 13, I saw folly. В 14 стихе, verse 14, я вижу ужасное. I have seen a horrible thing in the prophets. Это значит, что Бог на самом деле смотрит сюда на земле. It means that God really does look down here on earth. И он все обо всем видит. And he sees absolutely everything. Это не так, как он все в свою должность сделал, и как-то он смотрит куда-то по-другому, и когда-нибудь Иисус придет. Нет. Он очень внимательно смотрит сюда, на каждом деле, на каждом отношении, каждом подход, который есть у каждого человека на свете. God looks down from heaven and he sees everyone's attitude. He sees absolutely all things that are going on in people's lives and thinking. В 11 стихе, я нашел нечестие их. Verse 11, I found their wickedness. В другом месте в Еремии, in another place in Jeremiah, Бог сказал, что я поискал в городе. Я смотрел на улицах, в скверах, площади. Я смотрел, пробовал найти человеку, у кого есть сердце для меня, и не нашел. In another place in Jeremiah, God says that I searched the streets, I ran around the squares of the city, trying to find at least one man who had a heart for me. And I didn't find one. Итак, хочется сказать, что Бог на поиск. Он поищет человека. It's true to say, in a sense, that God is in search of man. И так как, в этом притч, like in the parable, добрый пастух, in the parable of the good shepherd, он поищет то, что есть потерян. He searches for that which is lost. Бог на поиск. God is in search of человека. God is in search of man. И это не так, опять, так как он как-то равнодушный к нам. It's not like that he's some sort of indifferent. Мы не такие молодцы. We're not such good, wonderful people. But представляете, как Бог смотрит с небеса сюда, ищет туди-сюди Никого нету, не нашел. Никого.
Just think how God looks down from heaven and he looks and he thinks, ah, I searched, didn't find anyone there.
Допустим, какой-то город, let's say some sort of town.
Он поискал в этом городе никого, ни одного человека там он не нашел. Но он поищет, но он не нашел.
So let's say God looks down maybe at a whole town and he searches everyone's hearts and he doesn't find a single person.
И он смотрит сейчас Киев.
And now let's say he's looking at Kiev, where we are.
И он видит, вау, 60 человек, скажем, там собрались, ууу, это мой народ.
And he looks at us, thinks, wow, there's 60 people, wow, that's my lot, that's my people.
У них есть сердце для меня, they have a heart for me.
Это не значит, что мы такие молодцы.
It doesn't mean that we're so wonderful.
Но представляете, из этого перспектива, but imagine from that perspective,
Бог на поиск для человека.
Вообще он не найдет, ну, с нами, вот, он нашел мне, тебе.
So God is in search of man, and usually he doesn't find, he's disappointed, but with you and with me, he's found us.
15 стихе, verse 15. Я накормлю их по линию и напою их водою желчью.
I will feed them with wormwood and make them drink the water of gall.
Это наказание для Израиля. This is the judgment for Israel, the punishment.
Но это случилось с Иисусом на кресте.
But this is what happened to Jesus on the cross.
Это точно. It's exactly.
Они ему накормили по линию и напоили Иисусом водою желчью.
They fed Jesus wormwood and made him drink the water of gall.
Значит так, что Иисус на кресте как-то испытал все наказания, все осуждения.
So Jesus on the cross experienced the condemnation of Israel.
Он взял на себе наш грех. А что это значит?
He took on himself our sins. But what does that mean?
Если ставим значение, словие, что это значит, что Иисус взял наши грехи? Что это значит?
But to put meaning into words, what does this mean? That he took our sins, he bore our sins. Well, putting meaning into words, what does this mean?
По-моему, это значит, что он страдал как осужденный человек.
It means, in my opinion, that he suffered as a condemned person.
Это не так, как судья, например, который дал человеку такой страшный казнь. Ладно, ты будешь сидеть 20 лет в колонии, 20 лет в тюрьме, так. Когда тот человек, тот судья, сам нигде не сидел, ни суток, ни год. И точно не 20 лет.
It's not like the judge who hands down a sentence, you shall sit in a colony or a prison for 20 years, when the judge himself has never spent an hour in detention, has never spent a day, has never spent a year, let alone 20 years.
Иисус прекрасно знает, что значит осуждение, потому что он сам это испытал на кресте.
Jesus knows exactly what condemnation is because he experienced it on the cross.
То есть там на кресте Иисус представил грешников.
There on the cross Jesus represented sinners.
Значит, что когда мы чувствуем, что ну ладно, я согрешил, и вот есть барьер между мною и Иисусом.
So when we sin and we feel there is a barrier between Jesus and me.
Конечно, есть в одном плане. Well, yes, there is in one way. Но Иисус тоже даже чувствовал, как грешник, когда он лежал на кресте.
But Jesus also felt like a sinner when he hung on the cross. Когда он сказал, Боже мой, почему ты меня оставил?
When he said, my God, why have you forsaken me?
В Ветхом Завете столько раз написано, что Бог не оставляет свой народ, пока они верны.
Но Бог оставляет грешников.
Many times it's written in the Old Testament that God will never forsake the righteous, but he will forsake the wicked.
И Иисус чувствовал себя как грешник.
And Jesus felt like a sinner.
Поэтому он сказал, Боже мой, почему ты оставил меня? Типа, я не согрешил. Почему ты меня тогда оставил?
So I think he's saying, why have you forsaken me? I haven't sinned.
but you're treating me like a sinner. И у Иисуса тогда был какой-то кризис. So Jesus had this crisis. Он знал, что он не согрешил. He knew he hadn't sinned. Но он чувствовал, как грешник. But he felt like a sinner. Я думаю, что в этом у нас есть значение. Факт того, что Иисус брал на себе, взял на себе, носил на себе вот наши грехов. So that is my understanding of how Jesus carried human sin. Поэтому здесь, в Ветхом Завете, мы читаем о осуждении, суд Божий против Израилу. И найдем, что вот эти же слов повторяются об Иисусе на кресте. Я накормлю их полынью и напою их водою с желчью. Because we read the very words that I will feed them with wormwood, make them to drink the water of gall. These are the very things, this very judgment upon Israel that happened to Jesus. Итак, когда мы согрешаем, Иисус знает, как мы чувствуем. So when we sin, Jesus knows how we feel. Потому что он тоже считался как грешник на кресте, хотя он не грешил. Because when he died on the cross, Jesus did feel as a sinner, although he was not a sinner. But in that sense, even when we sin, he knows how we feel. 24 стих поэтому написано, so in verse 24 it's therefore written, может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его? Can any man hide himself in secret places that I shall not see him? Значит, мы не сможем как-то спрятаться от Бога. We can't hide from God. Я считаю, что в большинстве нашей греховности это из-за того, что мы как-то считаем, что Бог как-то не заметил. Или никто меня не видел, поэтому я могу. I think most of our sin that we commit, most of us, I suspect, is associated with an idea that, well, nobody's seeing me. You can't see me. And therefore God can't see me. Но это нет, потому что может ли человек скрыться? Нет. Где я не видел бы его? Can a man hide himself in secret places that I shall not see him? Of course not. 29. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? 29. Isn't my word like a fire and like a hammer that breaks the rock in pieces? Мы сможем читать Библию. Мы сможем, допустим, глава прочитать и считать, что да ладно, это как-то скучно, я ничего не понял, это как-то далеко от меня. And yet we can read the Bible, read a chapter, and think, well, I don't understand what that means. The whole idea of it is some sort of distant from me. Но Слово Божье, поскольку мы будем это воспринимать так, как надо, это как огонь, как, огня, как, подобно молоту, разбивающему скалу. Тот книгу, который у нас есть на руках, вот, это как молот, это как, огня. So this Bible that we have in our hands is like a fire. It's like a hammer that can break rock into pieces. И какая скала имеется в виду? And what rock is here in view? Наше каменное сердце, я думаю. It's talking about the hard rock of our hearts. Иногда кажется, что наше сердце как скала. Мы такие твердые, сухие. Эмоций нет, иногда кажется. И чувств нет. Просто в жизни дело так, что как скала. And it seems sometimes that that's how life has made us, has robbed us of all emotion, and has left us dry and hard and brittle. А слово Божье – это как молот, разбивающему скалу. The word of God is like a hammer that breaks that rock in pieces. И как, огня. Не подобно ли огню? And is it not like a fire? Мы поищем, самое главное, поищем какую-то силу сверх нашей возможности, какую-то связи с кем-то или каким-то силам, которые сверх наши ограничения и так далее. И тот сил, тот огня, тот молот, это вот, в конце концов, начинается в Слове Божьем. So we are searching, are we not, for connection with a force and a strength higher than ourselves. And is that strength higher than ourselves, is it not, in God's word? Сейчас, наверное, понимаете, почему мы распространяем Библию. So now you understand why we're distributing Bibles. Почему Максим отправляет столько Библию каждую неделю? И Коля, Леонид в Беларуси, я из Латвии, ну, несколько Библий каждый день мы отправляем. If you put together just my dad in England, myself in Latvia, Maxim in Ukraine, Leonid in Belarus and Kolya in Russia, we're sending out several Bibles per day. Это дорого, это ресурсов, это время требуется. And that requires resources, money, energy. Почему мы это сделаем? Why are we doing this? Почему? Потому что тот слово является огнем. Тот слово является молот. Тот слово является на самом деле живое слово Божие. Why? Because this word, this Bible is the word of God, and it is the hammer that breaks pieces, the fire that burns. This is the energy and power of God. Поэтому для меня ни при чем, если человек даже кажется не стал серьезным, ну ладно, все равно отправляем ему Библию, потому что я знаю, что, наверное, когда-нибудь кто будет тот том взять на руках, открывать и читать. Хоть не тот человек, но кто будет, потому что вряд ли кто бросил бы Библию вот, в мусорный ящик, я это очень сомневаюсь. Основе Библии, наверное, но в самом Библии как-то совесть не разрешает человеку это делать. That's why I'm not bothered too much. People are sincere, not sincere, who are requesting Bibles. I know that people won't throw a Bible in a bin. You might throw Bible basics in a bin, but people don't throw Bibles in bins very easily. Some guy, some place will pick up that book and open it. That's our prayer and our hope. Поэтому Максим дал, ну, правильно писал вот на молитвенной просьбе, чтобы об этом мы все молились бы. That's why Максим correctly gave us that prayer request, that we should pray for those Bibles that are being distributed. В 30 стихе Бог сказал, что Он очень против тех, которые крадут слово Мое друг у друга. God says He's very against those people that steal My words. То, что самое обидное, это когда мы читаем то, что человек писал, и он как-то использует пару слов, пару строчки, пара стихов из Библии. Не в контексте, а просто чтобы осветить то, что он хочет делать, или писать, или сказать. This is the equivalent, I suggest, of how offensive it is when people take a few words, half sentences, verses even out of the Bible, and just throw them around to justify their own thoughts, their own ideas, and their own little policies. И мы все сможем это делать. We can all do that. Взять пару стихов без контекста, чтобы, ну, как-то сам себе оправдать. We can all do that. Just take a couple of verses, put a little bracket and put a verse inside it, a reference inside it, to kind of justify our own little private agenda. Итак, мы сейчас вот будем преломление хлеба делать. We're going to do the breaking of bread. И там мы видим опять символы тела и крови нашего Господа. And there again we see these symbols of the body and blood of Jesus. Это лишь символ. It's just symbols. Но это реальность. But this is reality. Один день в апреле, one day in April, 2000 лет тому назад, 2000 years ago, на горе возле Иерусалима, on a hill outside Jerusalem, пятница после обеда, Friday afternoon, Иисус умер. Jesus died. И кто на него вот плюнул, он плевал. And somebody spat at him. И на самом деле, людей вот пришли и смотрели на него. And really, people came and looked at him there. Это реальность. This is reality. Это не просто история, это не просто философия. Это случилось. This is reality. This really happened. И тот же Иисус после три дня воскрес. And after 3 days, that same Jesus resurrected. Утром, ну, сказали, we said this morning, как Иисус вышел из гроба, одетый как, ну, садовник, как рабочий человек. Jesus came out of the grave dressed as a gardener, in the clothes of a working man.
Никакие глестящие вид, глестящие словесные вот одежды и так далее, никакие нету.
Not with any of those glistering, shining robes and all that stuff, halos around the neck and so forth.
Это случилось. This happened.
И Мария Магдалина на самом деле. And Mary Magdalene really.
Вот, с ним встречал.
Met him.
И после 40 дней он на самом деле вознес на небесах.
And after 40 days, he really went up to heaven.
И тот же Иисус на самом деле там находится до сих пор.
And that Jesus really is located there at this very moment.
Значит, тот же Иисус смотрит так внимательно на сердце каждого человека в этом зале.
And that Jesus is looking so carefully at the heart of every single person in this hall.
Это не сказка. This is not some make-up belief.
На самом деле, это так.
It's really so. И один день небо откроется.
And one day the sky will open.
Иисус придет.
And Jesus will come.
Один день гроб откроется.
One day the graves will be opened.
И все тех, которые мы любили во Христе, опять будут становиться на этом свете, на этом земле.
And all those that we have loved in Christ shall again stand upon this earth.
Это не просто вот лишь религии, it's not just mere religion.
Это на самом деле наша судьба.
This is really our destiny.
Итак, если только мы сможем держать интенсивность этого ощущения, которое, наверное, у нас есть при преломлении хлеба.
Если только мы сможем держать тут ощущение реальности весь неделю, весь жизнь.
If only we could hold for one moment this sense of reality and intensity that we have at this moment as we break bread, if only we could hold that all our lives and the whole week and every moment.
К сожалению, мне кажется, наша природа не настроена так. Мы не сможем держать тот интенсивность не очень долго.
I guess our human nature is wired in such a way that we cannot hold that intensity for too long.
Поэтому нам придется как-то зарядиться.
And so we have to recharge ourselves.
Это мы сделаем. Вот, библейские лагеря, преломление хлеба, ежедневное чтение Библии и так далее. Такие привычки.
This is why we have these habits. Gathering at Bible schools, reading the Bible daily, breaking bread weekly, going to meetings, etc.
Это чтобы опять зарядиться.
It's so that we can recharge ourselves.
Давайте тогда прочитаем вместе 1 Corinthians 11 главу.
So let's read together 1 Corinthians chapter 11.
1 Corinthians 11 глава. 23 по 29.
А кто слуг прочитает?
Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из нас беспомощны, больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собирать нам не на суждение. Прочие условия, когда приду.
Спасибо.
Итак, написано в 23 стихе, Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. Мы столько раз видели, что в этом библейском лагере, что каждый слов имеет значение.
We've seen in this Bible school how every word of the Bible has meaning. And so in verse 23, Jesus did this the same night in which he was betrayed. Почему тогда написано, что он это сделал именно в ту ночь, в которую предан был? Why does it say that he did this the night he was betrayed? Тот предательство на руках Юды Искариота было бы ужасно для Иисуса. The experience of betrayal by the hands of Judas Iscariot was, of course, awful for Jesus. И, наверное, есть какой-то намек о том, что он это преломление сделал, как-то, чтобы сам себе утешить, зная, что такое предательство случилось. Almost you could get the impression that he did the breaking of bread to comfort himself in the face of that betrayal. И для нас тоже то преломление хлеба – это утешение. And in one sense, the breaking of bread is a comfort to us. И написано, что он возблагодарив преломил и сказал, примите, едите, все есть тело мое. And it says that he gave thanks, he broke it and said, take it, this is my body. Ну, очень сложно, конечно, представить его, ну, тело-язык, который было бы у него. It's very difficult to imagine the body language that would have been with Jesus as he did that. Когда он взял бы тот хлеб, он знал, что это я. When he took that bread, he knew that this is me. И с таким мягкостью, я предлагаю, он как-то это передал. And with what love, with what gentleness, he would have offered that. Любовь как-то написана там в каждом аспекте его тела, его язык, все, его манеры, и абсолютно до конца, что он дал нам себе. So love ran through all his actions, because he was giving us himself, and he takes that bread, and this was the symbol of himself. Таким образом он взял вино, так как Максим пока наливает. And he took the wine, the bottle, maybe just as Максим is doing at the moment. И он это наливал бы с таком чувством. And he would have poured it out with such love, with such meaning. Зная, что тот вино является символом его крови. Knowing that что тот вино является символом его крови, его жизни. Knowing that wine is a symbol of his blood and of his life, therefore. He honored the dull man, and he gave it to us. Если кто буквальным образом умер бы для нас, if someone in a literal sense died for us, мы жили бы до гробного доски под таким впечатлением, что было случай, когда человек отдал буквальным образом его жизни ради меня. If that had literally happened to us, that somebody literally gave their life for us, we would live until our grave planks with that sense that there was a time, when a guy gave his life for me so that I might live. Но это случилось на абсолютно гораздо выше масштаба. But that is what happened on an altogether higher level. И что Иисус отдал свой жизни для нас, и мы таки недостойны. That Jesus gave his life for us, and we are so unworthy of that. Если Иисус сказал бы нам, хочешь ли ты, что я умру для вас на кресте? If Jesus had said to us, would you like me to die for you on the cross? Я думаю, мы все сказали бы, да нет, не стоит. I think we would have all said, no, it's not worth it for me. Дай мне, скажем, 80 лет, нормальным здоровьем, нормальным обстановке в жизни, все. I think I would have said, no, Lord, just give me 70, 80 years, reasonable health, reasonable situation in life, that's all I want, don't mind. Я сказал бы, не стоит столько мучений ради меня, да нет. We would have said, no, it's not worth so much suffering and awful death for me, no. У нас фактически выбора нет. But in fact, we don't have any choice. Потому что он это уже сделал. Because he's already done it. Он взял инициативу. He took the initiative.
Вот.
Я это сделал для вас. He's taken the initiative and done it for us. Поэтому, в принципе, мы не сможем отказаться. And therefore, basically, you can't turn him down. Если человек умер для тебя, так как он умер, мы не сможем сказать, да нет, спасибо. If somebody died for us, like he died for us, we can't say, no thanks, not for me. Он это уже сделал. He did it already. И нам придется тогда только с благодарностью сказать ему спасибо. So, basically, all that's left for us to do is to take it with both hands and say thank you. Но мы не сможем просто сказать спасибо. Конечно, есть сильно вот чувство, что я не могу только словами сказать спасибо. But we have a strong sense that I cannot simply in words say thank you. Мы знаем, что говорить словами очень легко, мы сможем. Но мы все знаем, что это не просто вопрос со словами. That we all know that talk is cheap and it's easy to talk and say words, and we all know that, and we know that it demands more of us than words. И тогда, когда мы размышляем о его смерти, and so when we reflect upon his death, естественно, мы хотим не только сказать ему спасибо, благодарю. We have the sense that I don't simply want to say, well, okay, thank you very much. Мы хотим практическом масштабе отвечать к этому. We want to respond to that in practice. И вот это почему мы здесь. And that's why we're here. И чтобы мы сможем придумать, как я могу в практике отвечать к этому. That's why we're here, so we can reflect in practice, how can I in practice respond to this? Давайте тогда помолимся за хлеба. Максим, сможешь, пожалуйста, за хлеба?
Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою любовь, которую Ты оказал нам, отдав Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Сейчас, когда мы молимся, мы вспоминаем слова Иисуса, который сказал, что где двое или трое собираются во имя Мое, там и я нахожусь среди вас. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты добровольно пошел на эту жертву. И завещая, когда Ты завещал нам эти слова, чтобы мы вкушали хлеб, вспоминая о хлебе Твоем ломимом, в данный момент мы будем вспоминать, как Ты страдал на этом кресте, надеясь на то, что мы придем к Тебе, точнее, к Отцу Небесному через Тебя. Мы благодарны Тебе за эту жертву и надеемся на жизнь в Божьем Царстве в будущем. Слава Тебе, всемогущему, великому Богу. Thank you.
Сейчас думаем о чаше. And now we think about the cup of wine. Maybe Andy, could you give thanks for the wine?
Loving Father, we come before you now.
Отец Небесный, обращаемся к Тебе сейчас.
Through our dear Lord Jesus.
Во имя нашего дорогого Иисуса.
While we thank you for this cup of wine.
Пока благодарим Тебя за ту чашу вина.
We know it represents to us a reality.
Мы знаем, что это предоставляет для нас реальность.
A reality that says our Lord Jesus Christ gave up his life for us.
Реальность о том, что наш Господь Иисус на самом деле для нас отдал свою жизнь.
All of us who are unworthy.
Для нас, которые такие недостойны.
Whether we have followed you for days or less than that or decades.
Не смотри на то, что некоторые из нас только десятки лет во Христе, некоторые только пару часов. Мы все недостойны.
We have been reminded that Jesus felt the weight of our sins.
Мы знаем, что Иисус чувствовал груз нашего греха.
Those sins which we committed.
Тех грехов, которые мы постоянно совершаем.
We know in that suffering.
Мы знаем, что в этом страдании.
We can confidently say that as we say sorry to you.
Мы знаем, что поскольку мы признаем наше недостоинство перед тобой.
That you indeed will forgive us.
Мы знаем, мы верим, что на самом деле ты будешь нас простить.
As we await our return of our Lord,
и пока тогда мы ждем пришествия нашего Господа,
we can only try to follow him.
Мы сможем только очень пробовать ходить ближе за Него,
to do as he tells us,
делая согласно Его воле и заповеди.
In a more careful manner.
Я хотим более подробно быть послушны, обратить более подробное внимание на Тебе и на Твои уставы.
And we approach you indeed through our Lord.
Итак, мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Andy, could you help pass the... Итак, будем пить на его вспоминание. Давайте помолимся. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Father, we come again to You in the name of Jesus. Мы хотим Тебе поблагодарить. We want to thank You. Мы тоже знаем, что слов как-то обязательно недостаточно. But we know for sure that words alone are not enough. Отче, мы хотим кое-что более конкретно делать для Тебя, как ответ на тот реальное спасение, которое Ты дал нам. We want to do, Father, something more concrete, more actual, in response to that which You have done for us in Jesus, that reality that we have seen today. Отче, помоги каждому, чтобы мы созрелись бы к нашим талантам, которые Ты дал нам. Father, open the eyes of each of us to the talents that You have given us. Пусть мы поняли бы то, что Ты надеешься от нас, то, что Ты намеряешь для нас делать, для Тебя. Open our eyes, Father, to perceive what Your hope is for us, what Your expectation is, what Your desire is for us to do for You. И прибудь с нами, поскольку мы постараемся в нашем слабости это делать и это совершить. And be with us as we in our weakness try to fulfill that which You have given us to do. Во имя нашего Господа Иисуса. In the name of our Lord Jesus. Amen.
Amen.